Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Насколько я понимаю, вы специализируетесь прежде всего на Украине, поэтому в тех процессах, которые там происходят, в том числе и сегодня, попытаемся разобраться. Начнем с Дня памяти и примирения. Это официальное название того дня, который отмечается сегодня, 8 мая. Я, честно говоря, с прошлого года был в некотором заблуждении. Я полагал, что День Победы совсем отменили. Остался только День памяти и примирения. Сегодня посмотрел на программу мероприятий на украинских ресурсах. Оказывается, День памяти и примирения отдельно, 8 мая. День Победы над нацизмом. Это еще одно официальное название праздника. Это будет завтра. Так замещение все-таки идет или нет одного дня другим?
Ну, во-первых, я не так, чтобы специализируюсь по Украине, я там просто родился и вырос, да. Значит, во-вторых, ну, безусловно, идет. Потому что если у вас внезапно возникает еще один государственный праздник, который непосредственно связан, даже перекрывает каким-то образом аналогичный государственный праздник, который существовал несколько десятилетий до этого. И если этот внезапно возникший государственный праздник поддерживается и на уровне символики, и на уровне официальных мероприятий всей государственной власти, то понятно, что он постепенно будет, кстати, вытеснять второе празднование. Да? Значит, ну и его же, в общем-то, не просто так вводили. Я же повторяю, что даже на уровне символики в прошлом году был введен этот цветочек мака.
Да, да? Алый мак – это официальный символ.
Да, по случаю Дня памяти и примирения. Да? И этот же, кстати, официальный символ, в общем-то, вся украинская власть не только сама носила, но и всем рекомендовала носить и в День Победы. То есть он вытеснял георгиевскую ленточку. То есть, по-моему, здесь двух мнений быть не может. Он, в общем-то, и создан, и продвигается именно с целью вытеснения Дня Победы. И, кстати, в прошлом году он, в общем-то, ну, таким образом, по сути дела, и реализовывался. Другое дело, что ситуация оказалась не такая благостная, как казалось в Киеве, поэтому сейчас в новых условиях власть, кстати, вынуждена маневрировать немного.
А то есть все-таки откатились назад чуть-чуть, и вот то впечатление, которое было в прошлом году, оно не было обманчивым, то есть тогда вообще не планировали отмечать День Победы?
Нет, безусловно, так его тогда, по сути дела, и не отмечали.
Что касается замещение. Я вот опять обывательское абсолютно восприятие действительности, но, как мне казалось, отбирать победу у народа категорически неверно, даже если вы это делаете на уровне символов, на уровне там каких-то государственных мероприятий. Ну, то есть, ну, просто День Победы нужно оставить. Зачем все-таки на этот шаг идут?
Ну, понимаете, ведь украинская власть, да, действующая, декларировала свое намерение полностью интегрироваться в Европу. Да? Значит, даже полностью интегрироваться в Европейский Союз, и сколько европейцы не отбиваются и не говорят, что это невозможно, тем не менее, такая стратегическая цель остается. А 8 мая, как День памяти и примирения, он, в общем-то, родился в Европейском Союзе. И ведь праздники, они же в разных, кстати, государствах разные рождаются тоже не случайно. Потому что, ну, давайте вспомним, кстати, историю России, да. 9 мая – это не единственный день победы российского оружия, да, и Германия – не единственное государство, которое было, кстати, разгромлено. Но мы же не празднуем, скажем, День Победы над Казанским ханством, День Победы над Астраханским ханством. Хотя, кстати, с исторической точки зрения, тогда, может быть, были достигнуты успехи, ну, как минимум, не меньшие, чем по результатам Великой Отечественной войны. И с точки зрения, кстати, сохранения государственности, с точки зрения приращения государственности и так далее. Мы даже не празднуем День Победы в Северной войне. Хотя, в общем-то, по ее итогам родилась Российская империя.
Ну, к этому мы еще вернемся, да.
Мы празднуем вполне конкретный День Победы, да. 9 мая, можем долго объяснять, почему именно этот мы празднуем, а другие так потихоньку забываем. Вот. А европейцы, там, ну, если мы говорим, что они празднуют 8-го, мы 9-го, да, по часам так вышло. У них было 8-е, у нас 9-е. Но они празднуют все-таки именно не День Победы, а День Памяти и Примирения. Это тоже понятно, потому что они создали, по сути дела, новое квазигосударственное объединение Европейский Союз,
в который
вошли и победители, и побежденные. И поэтому они создали для себя праздник, который, кстати, никого не оскорблял, и в то же время, значит, его могли, кстати, праздновать все. Я же еще раз повторяю, мы же не празднуем День Победы над Казанским ханством, потому что сейчас и мы, и казанские татары, мы живем в одном государстве, да, и было бы смешно, значит, какие-то там старые праздники, какими бы они выдающимися не были, сегодня, значит, вносить в новые цивилизационные условия. Вот точно так же европейцы нашли для себя удобную форму празднования этого события. Значит, а на Украине, которая все время жила в советской парадигме, да, значит, понятно, что для Украины День Победы был совершенно очевидным праздником 9 мая. И когда, значит, поменялась политическая ориентация, вот в этот момент правительство начало совершенно, кстати, искусственно насаждать новую форму праздника. Более того, опять-таки, идея праздновать 8 мая, она появилась не в 2015, не в 2014 году. Она появилась задолго до этого, просто ее тяжелее было продвинуть. Но поскольку с 2014 года Украина на официальном уровне заявляет, что она ведет с Россией войну, 9 мая в России празднуется День Победы, символом которого является Георгиевская ленточка.
Которая фактически
для запрещена. Для Украины Георгиевская ленточка – это символ сепаратизма, терроризма, экстремизма и всего, с чем борется действующая киевская власть. Поэтому они, пытаясь, во-первых, они получили достаточную пропагандистскую основу для того, чтобы перенести все-таки празднование на 8 мая и сделать акцент именно на 8 мая, и сделать акцент именно на Дне Памяти и Примирения. Во-вторых, как я уже сказал, есть четкая политическая доктрина, рассматривающая Украину как часть Европы, и поэтому она уходит от своего советского прошлого, ведь и памятники же разрушаются, в том числе и в Великой Отечественной войне. Значит, вот, и, кстати, пытается хотя бы на таком идеологическом уровне вписаться в европейскую парадигму. Я не думаю, что это, кстати, мероприятие будет успешным, потому что мало заявить о европейце, надо еще там оказаться.
Понимаю.
В конечном итоге.
Ну, как вот. Это, знаете, капля камень точит, и здесь то же самое.
Я
ну,
же не говорю, допустим, пока... что изменение вот этой парадигмы было бы неудачным в Польше или в Литве. Они являются частью Евросоюза. И поэтому для них, кстати, изменение взгляда на не такое уже отдаленное прошлое, оно вполне нормально ложится в новую историческую канву. Ну, в ту ситуацию, в том числе и политическую, в которой они сейчас живут. И поэтому, да, там каплят камень точит, там умирают люди, которые, кстати, помнят 45-й год, которые помнят 50-е, 60-е годы, которые помнят наше общее прошлое, рождается новое поколение, и все это уходит. Но Украина не оказывается частью Европейского Союза и не окажется ею. И, там, пока и там, реально, там реально существуют две крупные, кстати, общины, да, страна разделена практически пополам. И в данном случае акцентирование вот, внимания на каком-то новом празднике служит для страны дополнительным средством разделения. То есть одни люди говорят, что да, для нас это праздник, а вот эта Георгиевская ленточка и 9 мая это вообще не наше, а другие говорят, что мы никогда не будем праздновать 8 мая, и мы никогда не откажемся от Георгиевской ленточки. Значит, и это в государство, которое так, по сути дела, находится в состоянии гражданской войны, вносит новый элемент раскола, что, с моей точки зрения, не здорово.
Но парадокс в том, что теоретически День памяти и примирения, он как для Европы актуален, ну просто потому, что это большая европейская семья, где есть и Германия, и Франция, и все остальные участники событий Второй мировой войны. Но на Украине, если мы берем ее, при том, что там, да, действительно есть два лагеря, но теоретически тоже нужно было бы уже примириться.
Вот если бы уже примирились, да, перестали бы убивать друг друга, и вдруг оказалось бы, что эти два лагеря продолжают жить в одном государстве, да? Ну, тогда, очевидно, пришлось бы искать какой-нибудь там День памяти и примирения, да? Не думаю, что для этого подошло бы 8 мая, потому что это другая война, другая победа и другое примирение. Но тогда, да, людям бы пришлось бы мириться между собой. Но они сейчас ведут войну друг с другом. И война ведь идет, если на реальном уровне она идет на юго-востоке, да, в Донбассе, то на ментальном уровне она идет по всей территории страны. Значит, поэтому до тех пор, пока примирение не наступило, устанавливать День памяти и примирения, тем более в чужой войне, значит, никак не поможет дню сегодняшнему.
Но идеологически заносится следующая мысль. Все мы жертвы вот той войны страшной, которая была. То есть ключевой акцент делается именно на жертвенности. Полагаете, не приживется?
Нет, потому что мы все жертвы большого оледенения, ну и что? Мы это самое, мы жертвы многих, мы жертвы Первой мировой войны, мы жертвы революции. Кстати, если уж, так сказать, брать отсчет жертвенности, то, наверное, надо погружаться тогда куда-нибудь в начало 20 века, потому что даже многие современные историки рассматривают Вторую мировую войну, частью которой была Великая Отечественная, да, как, не как самостоятельные боевые действия, а как продолжение, как второй этап Первой мировой войны. Да, поэтому, ну, если уж мы начнем погружаться куда-то далеко в истории, то мы можем до динозавров добраться в поисках, кстати, примирения.
Ну, и или до Каина и Авеля, если ну, иную
да, тем более, расставить. Тем более, что, в общем-то, кстати, доказали уже ученые, причем давно, что современное человечество, да, произошло от одного и того же отца и от одной и той же матери. То есть мы все, по большому счету, братья. Поэтому, да, можем вернуться к Каину и Авелю.
Ну что же, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Кстати, социологи что говорят по поводу вот этих праздников, которые сейчас... Ну, это даже нет, неправильно. Сегодня День памяти и примирения, праздником его назвать нельзя. То так отношение к нему на Украине?
Ну, вы знаете, как я уже сказал, поскольку страна разделена примерно пополам, да, то, в общем-то, и отношение такое же. То есть отношение к данным событиям, к данным праздникам, да, значит, оно предельно идеологизировано, то есть оно, по сути дела, является отражением политической позиции. Поэтому, собственно, и здесь происходит раскол примерно пополам, да, государства.
Хорошо, готов уточнить. Если брать те же социологические исследования и акценты, которые расставляются, то там не то чтобы единодушие, но большинство граждан Украины все-таки ну, довольно агрессивно сейчас настроены по отношению к Российской Федерации. Праздник, который сейчас, ну, День памяти и примирения, который сейчас насаждается, он, ну, по сути, тоже против России сейчас вот так выстраивается. По крайней мере, если послушать президента Украины Петра Порошенко, он, не стесняясь, об этом говорит. Мы все противостоим одному агрессору и жертв всех войн записывает вот одним списком. Да, вот как так получается? То есть против России какое-то согласие есть, но при этом, что касается вот этого дня, вот здесь согласия нет.
Ну, вообще-то, если уж, кстати, отталкиваться от агрессивных настроений по отношению к России, то достаточно высокому проценту агрессивно настроенных по отношению к России граждан Украины надо просто взять и застрелиться. Потому что все они, если не в первом, то во втором поколении выходцы из России. Значит, как минимум там, 20% граждан Украины родилось не на Украине, это... оно родилось на территории Российской Федерации. Или, по крайней мере, их родители родились на территории Российской Федерации и потом переехали на Украину. Поэтому ну, нельзя же бороться с самим собой. Да?
Дискуссия бесконечна, тем более, что позиционирование и вопрос самоидентификации сейчас активно обсуждается и рассматривается. И вроде как договорились, что мы против России, поэтому мы с ними никакого ничего общего иметь не можем. Даже исторически.
Но вот у многих своих знакомых, да, которые говорили, мы против России, поэтому мы ничего с ними общего иметь не можем даже исторически, я им говорил, послушайте, но у меня, по крайней мере, по одной линии, да, там, по бабушкиной, я знаю прапрадеда, да, который жил в Киеве, и могу сказать, что ну, я хотя бы, я говорю, по одной линии выходец с Украины, можно сказать, автохтон, да. Угу. А вот вы лично, вот вы конкретный человек, да, вам сейчас, допустим, 50-55 лет. Вы появились на Украине в 40, будучи уже состоявшимся человеком, родились в России, служили в России, потом приехали на Украину. Вы сами русский. Вот у вас в паспорте советском было написано «русский». Mm-hmm. Да? Вот каким образом вы сейчас ненавидите Россию и против нее боретесь? Это против себя, что ли? Против своего прошлого, против своего места рождения, против своих генов, да? И человек отвечает, я сейчас здесь живу. Так вот, я когда-то говорил, и могу сейчас подтвердить, что с моей точки зрения, вот эта вот легкость перехода, да, когда человек, я сейчас живу на Украине, и поэтому я ненавижу Россию, она как раз свидетельствует о том, что на Украине и в России живет один народ. Потому что украинец, пересекая территорию Российской Федерации, становится русским, русский, пересекая границу Украины, становится украинцем. Но невозможно русскому пересечь границу Узбекистана и стать узбекским националистом. Он может работать на государственной службе в Узбекистане. Он может быть хорошим, но он не может быть узбекским националистом. Он не может быть таджикским националистом. Он не может быть литовским националистом. А вот украинским может быть.
Как показывает наша история, достаточно просто разные повязки разного цвета надевать периодически на руки и, основываясь ровно на этом отличии, друг друга убивать. Такое тоже.
Да, безусловно, но это называется гражданская война.
Хорошо. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-894-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Поехали. Вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я поздравляю Ростислава и его ведущего с праздником Великой Победы Советского Союза, который объединяет победу как раз народ Украины. Я как раз таки автохтон. У меня пра-пра, все родились на Украине, вот в Крыму. Ну, теперь это как бы Крым, Запорожская область. И дедушка, кстати сказать, раскулаченный, погиб за освобождение Запорожья. При этом у меня нет никаких претензий ни к Сталину. И вот у меня вопрос такой к Ростиславу. А как вот он думает, разве это адекватно, когда отмечают День Победы или не отмечают? При этом не называют, кто командовал, какая была страна, победа кого и чем. Вот откуда начинается. Надо смотреть из Москвы. Я понимаю, ему я очень сложно.
Ну, Святослав говорит больше о справедливости. Как так отмечают День Победы над нацизмом, по крайней мере, завтра будет, но как будто бы непонятно, кто с кем воевал, кто кем командовал, и вообще, что мы были единым народом в этот момент.
Нет, ну почему? Мы же говорим все-таки о Дне Победы Советского Союза над нацистской Германией.
Он здесь,
да,
больше про Украину, конечно. Вот. Пытается понять, как там будет это подаваться.
Во-вторых, нет, он говорит, что все идет из России, вот как можно здесь не говорить, не это самое. Значит, потом, насколько я помню, на каждом параде присутствует Знамя Победы, да, и это Знамя Победы именно советской дивизии стрелковой. И там оно не перекрашено в другие цвета и так далее, оно всегда выносится впереди всех парадных расчетов. То есть, с моей точки зрения, ну, мы не так далеко ушли от этой победы, да, и, ну, уж точно не то самое, не скрывается ни какое государство, никто был верховным главнокомандующим, никто командовал фронтами. Кстати, уже в Новой России поставили памятник маршалу Жукову, да, на Манежной площади возле Александровского сада. То есть, более того, там же в Александровском саду каждый год возлагаются цветы к плитам городов-героев.
В этом году какая-то интересная история произошла там вот с Киевом.
Нет, ну, насколько я знаю, там просто, во всяком случае, даже, по-моему, журналисты «Радио Свобода» сообщили, что когда они снимали, значит, то цветы были возложены ко всем плитам, да, а после этого, значит, кто-то подсуетился, одну корзинку убрал и дали уже, кстати, новые кадры в эфир. Но здесь дело не в том, какая там история произошла или не произошла с Киевом, просто любой человек, да, значит, даже просмотрев репортаж о возложении цветов в Александровском саду, он прекрасно видит, какая именно страна воевала, потому что там находятся в числе городов-героев столицы на сегодняшний день соседних государств, которые тогда были, кстати, одной страной. Там и Минск, там и Брест, там и Киев, там и Одесса. Значит, города, которые сейчас не российские, на тот момент были советские. Поэтому я думаю, что, ну, говорить на сегодня, что мы забыли там историю Отечественной войны, или как-то мы не очень правильно ее подаем, ну, как минимум преждевременно.
Ну, как-то изящно еще нужно будет это преподнести на Украине, да, так, чтобы дистанцироваться от Советского Союза, да, но при этом День Победы вроде как остается. Пока.
Ну, на Украине это, в общем-то, отрабатывается, эта версия уже в течение последних 25 лет, там, где говорят, что вот на Украине была, кстати, украинская повстанческая армия УПА, да, которая воевала и против Советского Союза, и против немцев. Ну, свою войну вроде бы как проиграла, но мировую вроде бы как выиграла. Значит, поэтому для нас это День Победы, но вот в то же время, значит, Украина там осталась в составе Советского Союза, осталась в составе советской оккупации, то есть была оккупирована советскими войсками. Хотя, опять-таки, если мы поднимем статистику, то окажется, что 30% состава советской армии – это были выходцы с Украины. И они воевали и освобождали свою родину. Значит, и они не считали, естественно, себя оккупантами, когда человек освобождал просто свой город. Если, опять-таки, сравнить численность той же самой УПА и численность советской армии, то есть численность украинцев, которые служили там и там, то...
Нет, это
просто исчезающая малая цифра там в этом самом в УПА находится. Тем более, что в основном, опять-таки, это выходцы из одного региона, из Галиции, в основном формировали ее самые подразделения, а, опять-таки, Галиция вошла в состав Советского Союза только в 1939 году, а до этого 500, а то и 600 лет находилась в составе совершенно других государств.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ростислав, а вот как вам вот этот термин двух красавцев днепропетровских, Коломойского и Корбана, Жида Бендера, как вы к этому относитесь и как вообще... Можно понять так, что капитал еврейский, а фашистский, значит, это самое.
Я вот сейчас остальные. Мысль настолько путана, что я не понимаю, что вы хотите спросить. Можете уточнить?
Ну, помните, Корбан с этим, с Коломойским, футболки одели Жида Бендера.
А, вот. Значит,
как вообще еврейский конгресс, вот к этому относятся еврейские конгрессы, еврейская... общность.
Спасибо, принимайте.
Ну, я, честно говоря, не знаю, как относится к этому еврейский конгресс, потому что я не видел на эту тему официальных заявлений. Потом, насколько я знаю, даже в Европе есть несколько разных еврейских организаций, все они крупные, все они претендуют на общую европейскость, и одну из них, кстати, возглавлял Коломойский. Наверное, та, которую он возглавляет, приветствует его действия, а другие осуждают. Вот. Но что я хочу сказать, что на самом деле, ведь даже на Украине, да, и даже в последние годы существовали еврейские антифашистские организации, и существовали организации, вот, созданные, там, допустим, тем же Коломойским, которые, кстати, откровенно проповедовали нацизм. Значит, более того, я прекрасно помню, как еще в 1989 году, значит, пожилой умный еврей Исакович Бердичевский, который работал заместителем директора Пушкина декабристы на Украине, там просто моя мама работала, я с ним знаком был, он сказал: я буду уезжать, потому что на Украине возрождается национализм, а раз возрождается национализм, значит, рано или поздно будут погромы. Значит, и он в начале 90-х уехал в Германию. Так вот, я должен сказать, что если, там, скажем, Коломойский в Женеве себя, может быть, чувствует очень неплохо, да, то еврейская община Украины, во-первых, сократилась с конца 80-х, начала 90-х, так трети на две, если не на три четверти, потому что многие просто уехали от греха подальше. Вот. А во-вторых, еще в момент Майдана, значит, она почувствовала на себе отношение, так сказать, идущих к власти нацистов, в том числе и к евреям, потому что уже тогда были там избиения, осквернения синагог и так далее. А просто украинский нацизм сейчас сосредоточился на своем главном враге, на России, но это не значит, что не забыли евреев. Поэтому какую футболку не носи, но рано или поздно, если, кстати, нацистам на Украине шею не свернут, то они придут и к тем, кто носил футболку Жида Бандеровец.
Если на Украине пытаются дистанцироваться, Российская Федерация, по крайней мере, некоторые общественные организации, движения старательно пытаются напомнить, в том числе о заслугах советского народа в победе над нацизмом. И в этой связи не могу не спросить у вас про вот эти мотопробеги ночных волков, которые устраиваются уже не первый год, и всякий раз это происходит шумно, с фейерверком, с какими-то скандалами, не пропусками через границу. Вот ваше суждение, не пересаливают?
Да нет, понимаете, с моей точки зрения, каждый празднует так, как он умеет. Но ученые проводят конференции, да. Было бы странно, если бы Золдостанов написал бы энциклопедию Великой Отечественной войны.
Значит, он ездит... Он может, боюсь, да.
Нет, он ездит на мотоцикле, значит, он устраивает мотопробеги. Значит, ну, в общем-то, когда ты используешь свое хобби, да, с позитивной целью, с моей точки зрения, здесь нет ничего плохого, только хорошее. А то, что, как вы говорите, не пересаливают, ну, во-первых, вы же понимаете, что байкеры, они такие люди экспансивные, да, они любят привлекать к себе много внимания. Вот они внимание привлекают, и, естественно, их оппоненты стараются минимизировать эффект от таких пробегов, поэтому они их блокируют у себя на границе. Они, в свою очередь, это грамотно используют используют для получения информационного повода и раскрутки скандала. То есть, с моей точки зрения, если рассматривать это как форму пиара, то они действуют абсолютно правильно.
Нет, пиар-эффект колоссальный. Другое дело, что это тот пиар, который нужен, например, сейчас России.
А почему нет? Ну, смотрите. Значит, мотопробег какой? Значит, до этого самого, до Берлина, да? Ну, по сути, Москва-Берлин. Ну, это по пути, в общем-то, наших победоносных армий, да? Идея какая? Восстановить в памяти европейцев, значит, кто их освобождал. Да, их туда не пустили, но они устроили скандал. Этот скандал попал и в европейские СМИ тоже, да? И, значит, кто-то прочтет и все равно задастся вопросом, откуда скандал, каковы его причины и чего они здесь вообще хотели.
С нами сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, вместе с которым сейчас смотрим, что происходит у наших соседей, в данном случае на Украине. И еще одна примечательная история произошла на днях. Это открытие памятника Мазепе, обладателю второго, по-моему, ордена Андрея Первозванного и первого и единственного потом уже ордена Иуды, потому что Андрея Первозванного у него отобрали. Так вот, через призму истории опять смотрим, по сути, в будущее, пытаемся понять, какое будущее выстраивается. Для меня, откровенно говоря, загадка была еще со времен Ющенко, когда там пытались установить некие памятные знаки в память о единстве шведского и украинского оружия в борьбе с Российской империей, с Петром Первым. А сейчас эта история продолжается, памятник Мазепе появился. Странная фигура для меня. Я не знаю, выглядит она вполне логично вот в нынешнем политическом контексте.
Ну, понимаете, опять-таки, для того, чтобы понять, зачем делают, да, то есть надо посмотреть, какие цели перед собой ставят. Значит, Украина, государство, возникшее в 91-м году, но с претензией на длительную историю. Значит, доказать, да, существование каких-то государственных образований, более или менее связанных с сегодняшним, на территории Украины можно трижды. Это в 18-м году, но тогда в ходе гражданской войны в одной только Сибири было разных там республик, вагоны, маленькая тележка. Значит, это на заре, так сказать, формирования русского государства, да, значит, когда там было вначале одно древнерусское государство, потом несколько отдельных княжеств, и это период гетманства, да, когда Украина, значит, в качестве федеративной на тот момент части вошла в состав российского государства, но была автономной и самоуправляющейся. Так вот, почему Мазепа, да? Потому что если просмотреть всю череду украинских гетманов, то за исключением Богдана Хмельницкого, как вы понимаете, украинские националисты не могут позиционировать Богдана Хмельницкого как своего предтечу, потому что все-таки именно он заключал соглашение о вхождении Украины в состав России.
Уния,
да?
была при нем, да.
Поэтому они, так сказать, его делят на две части. С одной стороны, конечно, хорошо, что воевал с поляками, но с другой стороны, все остальное мы просто не замечаем. Так вот, на фоне всех остальных гетманов украинских Мазепа ведь был самым успешным. Он был, кстати, крупным меценатом, он был строителем государственности, значит, ну, автономной государственности, понятное дело, но, тем не менее, после очень многих лет, в общем-то, разброда и шатания, он создал достаточно прочную административную вертикаль на Украине. Значит, он не случайно, кстати, Петр вообще-то просто так не награждал.
Да.
Поэтому, кстати, орден Андрея Первозванного он вообще-то совершенно не случайно получил. Он, в общем-то, достаточно, кстати, хорошо служил. Время. Он в своей жизни допустил одну ошибку, да. Он решил, что пора предавать Петра. И ошибся. Вот. Поэтому, когда надо показать, да, на Украине существовала какая-то государственность, ну, нельзя говорить о гетмане, там, Демьянина Грешном, который полтора-два года, значит, где-то там существовал, потом его убили свои же подчиненные. Нельзя говорить даже о великом гетмане Дорошенко, который был провозглашен гетманом обеих сторон Днепра, но в результате пытался договориться и с турками, и с поляками, и с русскими, и оказался в конечном итоге где-то там далеко на севере в ссылке.
Значит, ну, поговаривают, что не без помощи Мазепы,
да, кстати. Да, для того, чтобы в конце концов не убили. Так вот, Мазепа единственный человек, который очень долго управлял Украиной, и после которого можно прийти и сказать, посмотрите вот на этот храм. Мазепа. посмотрите, кстати, на эту библиотеку Мазепа там, и так далее, и показать, видите, длительный период в истории Украины, когда действительно там формировалась собственная государственность, а потом, ну вот, пришел Петр и все разрушил. Да? Угу. Значит, вот поэтому значит, Мазепа является для современных украинских националистов, пожалуй, единственным способом погрузить Украину в позднее Средневековье и сказать, ну вот там тоже было украинское государство, поэтому ему и строятся памятники
на Украине. Но там же, если чуть-чуть глубже копнуть, все равно получается как-то неловко, потому что он эту государственность строил при активном содействии, в том числе и Российской империи. Он воевал за Петра Первого, он громил сам тех же атаманов, не знаю, казачьи отряды, которые смели выступать против Российской империи. Он сам с ними разбирался, он, по сути, был карателем.
Ну, он это самое, он-то воевал и за, и против, и воздерживался. Повоевать он успел везде, на всех, кстати, сторонах.
Ведь присягал да, не раз.
Да, да, вопрос же не в том, что он на самом деле делал. Вопрос в том, что вы рассказываете, да? Так вот, я еще раз повторяю, что после Мазепы осталось достаточно большое количество материальных памятников, в которые можно тыкать пальцем и говорить, это сделал Мазепа, это сделал Мазепа, это сделал Мазепа. Мазепа, кстати, среди всего прочего, еще и закрепостил украинских крестьян на 100 лет раньше, чем это сделала Екатерина, да, но об этом никто не вспоминает, значит, потому что это невыгодно. Значит, ведь история как? Ее нарезают, да, потом нужную полосочку достают, ненужную прячут. Так вот еще раз повторяю, что нельзя с точки зрения украинских националистов найти более выигрышную гетманскую фигуру, чем Мазепа. А то, что он в конце концов проиграл, ну так извините, у них и УПА тоже проиграла. А концепция, да, он воевал и против тех, и против тех, и против тех, потому что он воевал якобы за независимость Украины. Хотя на самом деле по соглашению, да, которое Мазепа заключил с Карлом XII, он отдавал Украину Польше, вассалу Карла XII, да, а ему за это нарезалось княжество русское на территории Белоруссии. Вообще. То есть там два уезда, ну, даже не уезда, сейчас это можно сказать почти две области, да, ну, на территории Беларуси ему, сказать, прирезались в его личное управление. Но опять-таки об этом же не рассказывают, да.
Ну, просто как рассказывают, нет, что нет, на правах автономии, там, Речь Посполитая, все такое.
Нет, не на правах. Он должен был стать таким же сановником, да, как, допустим, Радзивиллы, да, наследственные гетманы литовские, но земли-то ему должны были нарезать в это дело не украинские, а белорусские. Украинские-то он должен был как раз отдать, и там-то ни о какой автономии вообще речь не шла. Так вот об этом говорят, просто вот он был гетманом Украины, да? По соглашению он должен был поднять свой статус до вообще почти независимого владетеля. Он собирался якобы сделать Украину третьей составной федеративной частью Речи Посполитой и таким образом сделать то, чего не удалось Богдану Хмельницкому. На самом деле он это делать не собирался. Но послушайте, кто это пойдет и проверит?
Никто. Значит, да, особенно...
Люди, которые смотрят телевизор?
Проверят процентов 5. Остальные...
Нет, ну, значительно меньше.
Меньше, полагаете. Хорошо.
Это у 5% есть возможность проверить, а проверят меньше.
Ну, это как в истории с... Не буду сейчас никаких пошлостей говорить. Но, то есть, но здесь был важен сам процесс, вот ключевой. Все. И, кроме всего прочего, осталась масса памятников, за что Мазепе большое спасибо от лица всех современных украинцев. Давайте еще несколько звонков примем. 7373948. Слушаем вас внимательно.
Добрый день, господа.
Да, Олег. Да. Что-то плохо слышно. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Станислав. Вот такой вопрос. Мы все возмущаемся, как перевирают историю на Украине. Что там в мозги вдавливают население. Вот хочу поддержать первого слушателя, который позвонил, Святослав. В принципе, все начинается у нас. Вот когда у нас сейчас парад Победы, мы все помним парад 7 ноября 1941 года. Мы все помним парад Победы в июне 1945 года. Ведь знамена фашистов бросали к Мавзолею. Почему у нас сейчас позорно прикрывают какой-то драпировкой мавзолей? Это позорище, это перевирание истории. И про ленту. Все говорят, георгиевская лента. Почему не говорят, что это еще и гвардейская лента Ордена Славы СССР? Не перевирание ли это истории?
Хорошо, принимается. Я не уверен, что Ростислав Ищенко должен отвечать за это. Значит, но на это он сможет ответить.
Значит, ну, во-первых, лента Ордена Славы, которую сейчас называют гвардейской, да, значит, не это самое, ничем не отличается от георгиевской, да. Следовательно, сказать, ваше личное к ней отношение зависит от идеологического выбора, с одной стороны, или просто от идеологической ангажированности, потому что, значит, многие люди, даже будучи там сторонниками социалистических взглядов, не испытывают дискомфорта от того, что не называют георгиевской ленточкой. Во-вторых, ну, наверное, если вдруг решат по второму разу бросить знаменок под ножью мавзолея, тогда мавзолей не будет задрапирован. Но должен сказать, что то, что мавзолей не был задрапирован, скажем, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, не спасло СССР. А вот его драпировки сейчас, в общем-то, как-то не мешают возрождению России. Хотя, с моей точки зрения, значит, все эти, кстати, фанерные украшения, кстати, немножко нарушают ансамбль Красной площади. В-третьих, наконец-то, мы же празднуем, как он сейчас называется, не День России.
День единства.
Да, День народного единства, День изгнания поляков из Кремля. Да?
4 ноября.
Да, так вот, в тот момент, когда поляков оттуда изгоняли, Кремль выглядел не так, как сейчас. Там было 3 линии стен, выходящих на Красную площадь. Да? Существовал еще Белый город, существовал Китай-город. Значит, ну, тоже, значит, баланс немножко разрушен архитектурный по сравнению с тем, что было тогда. Никто же не предлагает это восстановить, потому что поляки выходили не на такую Красную площадь, как сейчас, и не там, значит, был осуществлен их, не там был осуществлен триумф российского оружия. Дело в том, что меняются времена, меняются власти, меняется даже идеологическое, кстати, оформление государства. Россия по Конституции является государством, в принципе, деидеологизированным, да, то есть без господствующей идеологии. Значит, поэтому стремление властей, кстати, убрать именно идеологический символ, а мавзолей все-таки, кроме всего прочего, является идеологическим символом. Значит, оно понятно, хотя, с моей точки зрения, это, кстати, выполняется достаточно неуклюже. Да? Значит, можно было просто об этом забыть, о его идеологическом наполнении, никто бы, значит, особенно сильно не переживал. Но, опять-таки, возникает проблема с тем, что и принимали парад с трибуны мавзолея. Я так понимаю, что современная российская власть, в общем-то, испытывала не только власть, и общество бы, в основном, по крайней мере, его часть, испытывала бы достаточно серьезный дискомфорт, если бы власти, ну, капиталистического вообще-то государства, стояли бы на трибуне мавзолея с надписью «Ленин». То есть это было бы оксюмороном. И с этим надо что-то делать. Ну вот нашли такой способ, да, по крайней мере, спасибо не снесли.
Понятие политической целесообразности никто не отменял, мы с этим вообще нисколько не спорим. 7373948, слушаем вас, да, здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником всех наступающих.
И вас также.
Ростислав, скажите, пожалуйста, когда-нибудь Украина объявит о реституциях?
В смысле, а потребует реституцию или...
Нет, я имею в виду о возвращении тех... Зданий, ну, недвижимости, которая была, допустим, до 17-го или до 39-го года. А то мне помирать пора, не могу.
Значит,
никак.
Дело в том, что спасибо. Украина, когда она подписала соглашение об ассоциации, ратифицировала его, она уже обязалась распространить на свою территорию действующие в Европейском Союзе нормы реституции. При этом она не обязалась распространить их только на представителей стран Европейского Союза. В принципе, любой папуас может на этом основании требовать возвращения какой-то собственности, если она у него когда-то на Украине была. Вот. Поэтому, значит, требовать сейчас могут все. Другое дело, что в соответствии с теми же самыми европейскими нормами, там есть достаточно большие проблемы, потому что надо предоставить соответствующий пакет документов, значит, подтверждающих право собственности. Надо пройти достаточно, кстати, серьезные судебные инстанции и так далее. Ну, например, поляки уже активно этим занялись. Значит, и они уже ведут работу по возвращению своей собственности на Украине или по получению за это дело компенсации. Есть одна только проблема, значит, у Украины не принят закон, который регулирует именно сами вопросы реституции, потому что в соответствии с законодательством европейским можно просто возвращать собственность. Ну, допустим, стоял у вас там дом, да, на каком-то участке, сейчас от него остался один сарай, но вам этот сарай вернут. Значит, можно выплачивать какую-то компенсацию за утраченную собственность. Да? Она может там быть там, 50-20% от какой-то там рыночной оценки ее в какой-то период. Вот у Украины это не отрегулировано законом, поэтому на сегодня, в соответствии с действующим европейским законодательством, Украина должна возвращать именно само имущество, если доказано, кстати, допустим, ваше право на там, дом, завод, еще на что-то. Это значительно более сложный и длительный процесс, но, еще раз повторяю, поляки этим занимаются. Я думаю, что если у украинских властей хватит времени существования украинского государства для того, чтобы сообразить, в какую историю они попали, то они быстренько примут закон, в соответствии с которым там будут выплачивать процентов 30 за, кстати, утраченную собственность для того, чтобы не отдавать все.
То есть вопрос не закрыт, на самом деле.
Он наоборот, как раз открылся. Вот в 2014 году, в момент подписания соглашения об ассоциации, вопрос открылся, и сейчас реально, я говорю, это тяжелый процесс, поэтому этим занимаются целые крупные объединения, которые нанимают серьезные юридические конторы, которые активно работают с поиском документов, в том числе в украинских архивах там, и так далее. Но на самом деле этот процесс, который стартовал, и в ближайшем будущем Украине придется столкнуться с требованиями о возвращении имущества.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Константин.
Алло, да, приветствую, Константин 692. Алло.
Да, добрый день.
Да. У меня вопрос к уважаемому гостю. Вы знаете, вот такая ситуация. Переписывайте историю Украины начали, ну, чуть ли не 25 лет назад, и при Ющенко. И вот когда я с удивлением даже узнаю из уважаемых, скажем так, исторических источников, что даже Иисус Христос был Яков Боголюбина и общался на чистой мове, и древние укры, которые выкопали Черное море, и когда Германия напала на Украину 22 июля 1941 года, а это вот цитата из учебника, как-то в шоке. И что получается, в это народ верит? То есть выросло поколение, которое верит в этот бред, и что потом с этим делать?
Спасибо, пытаются, ради бога. Но дело в том, что есть там и в России масса людей, которые верят в так называемую новую хронологию, хотя это тоже предмет религиозной веры, а не строгого научного доказательства. Ну и на Украине есть люди, которые верят там во всякие бреды. Их, в общем-то, ну, относительно не так много, да, потому что значит, рассказы там о великом прошлом Украине сложно соотнести с историческими фактами, которые приводятся в тех же учебниках. Вы понимаете, когда в учебнике на одной странице написано, что украинцам 400 тысяч лет, а на другой странице написано, что человек современного вида появился 40 тысяч лет назад, то возникает вопрос, украинцами были кто, неандертальцы или пятикантропы? Потому что карманьонец появился 40 тысяч лет назад и, соответственно, не мог появиться так давно. Ну и то же самое относится к украинцам, как к строителям там, египетских пирамид и так далее. Дело в том, что в любом государстве, где, сказать, не запрещено печатать об истории все, что тебе в голову придет, да, всегда возникают люди, которые, значит, страдают потребностью совершать выдающиеся исторические открытия, там, находить Атлантиду на территории Киева там, и так далее. Это, к сожалению, сказать, процесс неизбежный. Вот. Опять-таки, то, что публикуются книги, которые получали гриф Министерства образования, да, и которые можно было использовать как учебники, там, школьные и так далее, это не значит, что их, кстати, использовали как школьные учебники. Вот. Хотя, да, безусловно, это, кстати, не с лучшей стороны характеризует, ну, в том числе официальную украинскую власть, потому что когда у тебя просто какой-то человек пишет бред, это, ну, это проблема этого человека и тех, кто ему верит. Когда ты на этот бред ставишь печать, что он удостоверен государством, да, значит, государство уже принимает на себя за это, кстати, определенную ответственность. Но еще раз повторяю, не надо, кстати, преувеличивать размах этого бреда, да, и его внедрение в мозги. Сейчас, с моей точки зрения, значительно опаснее тот факт, что украинцам уже 2 года, значит, усиленно внушают, что они ведут победоносную войну с Россией за Европу. Это значительно хуже, чем если они будут думать, что Иисус Христос был украинцем и говорил на чистом украинском языке.
Да, кстати, да, эта тема красной нитью проходит через выступления Петра Порошенко, посвященных, вот, например, сегодняшнему дню памяти и примирения. Ну и завтра, я думаю, аналогично мы что-то услышим, когда Украина уже будет отмечать День Победы над нацизмом. Здесь далеко, наверное, за примерами ходить не нужно. Наверняка уже тексты написаны о том, в которых сравнивается современная Россия, нацистская Германия и прочее, прочее, прочее.
Да, я думаю, что просто возьмут какой-нибудь текст там 5-6-10-летней давности там, или прошлогодний, и даже особенно исправлять не будут, просто дату поменяют, если не забудут. Потому что я сталкивался даже с ситуациями, когда забывали даты под текстом поменять.
Нормально. Ипатий интересуется, тут какая-то у него, видимо, своя информация о том, что к осени у Порошенко могут возникнуть проблемы, его будут сливать.
Проблемы у Порошенко возникли в мае 2014 года, когда он по простоте душевной решил стать президентом Украины или согласился стать президентом Украины. Потому что в тот момент слив Порошенко стал неизбежен. Просто украинская элита неадекватно представляла себе действительность. Они считали, что американцы будут, значит, строить из них противовес России за свои деньги. У американцев была немножко, кстати, другая цель. Да, они собирались создать России проблемы, но они не собирались укреплять Украину. Они за счет сожжения Украины собирались создать проблемы России, что им частично удалось, частично не удалось. Так вот, сохранение украинского государства, украинской элиты и всего остального, это не входит в планы Соединенных Штатов. Поэтому, не знаю, осенью, летом или зимой, но Порошенко, в принципе, сливают уже, и, очевидно, в ближайшее время... С исторической точки зрения, сольют.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Далее.
Ну почему же, вот скажите, отменили именно в Москве, в Кремле, в 93-м году, орден, знаете какой? Богдана Хмельницкого. А я могу вам напомнить, почему. Потому что именно Богдан Хмельницкий уничтожил именно гнездо хасидов в этом месте. Иудеи,
все. Самое жесткое крыло. Ну, это был Олег.
А почему, только Богдан Хмельницкий? Например, во время так называемого восстания Калиевщины, да, там Гонта, ну, по крайней мере, можно спорить, Богдан Хмельницкий вырезал больше, евреев, или через 100 лет назад Гонта и Залезняк. Значит, поэтому можно еще пару орденов ввести, так, с чисто антисемитской точки зрения.
Ну, с чисто антисемитской точки зрения у нас массу орденов можно придумать. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы сегодня.
Пользуюсь случаем поздравить и гостя, и всю радиостанцию, говорит Москва, с праздником. Мы вас ценим, любим и благодарим, и всегда ждем вашего гостя. Благодарим вас за благоразумие, добропорядочность, честность.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Да, спасибо.
Вопроса не будет, судя по всему. Хорошо. Ну, давайте последний звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Сука, бля.
Ну вот, джентльмены, позвали. Я очень люблю праздничные эфиры, нет, правда, потому что остаются у радиоприемников те люди, которым чаще
неравнодушные.
Которым чаще заняться нечем, и поэтому они начинают как-то пытаться выплеснуть все накопившееся за вот эти дни отдыха в эфир. Поэтому очень часто такое происходит. Спасибо большое, с нами был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Приходите еще, Ростислав Владимирович.
Спасибо.